Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Начало нового сельскохозяйственного года. Виды на цены и урожай. Страна-лебедия. Новая украинская историческая мифология. Рассказ о работе петербургской неправительственной организации «Гражданский контроль». И о коровах тучных и тощих. Привычки в еде и глобальный продовольственный кризис. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В июле начался новый сельскохозяйственный год. Здесь год считается не от января до января, а от июля до июля. Прошлый сезон принес миру двукратный рост цен на зерно и резкое подорожание основных продуктов питания. Каковы виды на новый урожай и грядущие цены? Об этом в материале Сергея Сининского.
По многим экспертным прогнозам, грядущий урожай зерновых в России может оказаться самым высоким за последние годы, значительно выше осторожно прогнозируемых пока Министерством сельского хозяйства 85-87 миллионов тонн. Из Москвы директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Наши оценки производства зерна говорят, что половой сбор составит 90-93 миллиона тонн в этом году.
Аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Игорь Повенский.
Действительно, в этом году ожидается очень высокий урожай. По нашему мнению, он будет порядка 90-92 миллиона тонн. Выше последний раз был только в 93-м году, когда он составил 99 миллионов тонн. То есть это самый высокий урожай за последние 15 лет. И мы прогнозируем валовой сбор пшеницы, основной культуры зерновой, на уровне 55 миллионов тонн. Выше урожай был только в 78-м году.
Международный совет по зерну недавно снизил прогноз относительно общего урожая зерновых в мире в только что наступившем сельскохозяйственном году, но при этом повысил прогноз именно по пшенице. Из Соединенных Штатов профессор сельскохозяйственного факультета Университета штата Иллинойс Даррел Гуд.
Все страны, ведущие производители пшеницы, ожидают очень хороший урожай. Цены на зерно уже сегодня значительно ниже, чем в начале года. Если, как ожидается, урожай станет рекордным, то есть почти на 10% большим, чем прошлогодний, то цены на зерно в целом за год могут снизиться на 50%. А вот цена хлеба, если и снизится, то лишь на 3-5%. Дело в том, что доля самого зерна в стоимости хлеба незначительна. Гораздо больше занимают расходы на энергию и перевозку, а эти расходы, похоже, будут продолжать расти.
Значительный рост цен на мясные и особенно молочные продукты во многих странах мира в последние 2-3 года, хотя и был вызван целым рядом факторов, но главные из них, видимо, два – рост цен на зерно и на энергоносители. Можно ли сегодня, коль скоро прогнозируется хороший урожай, говорить о том, что первый из этих факторов в ближайшие месяцы уже не будет столь значимым, как еще недавно? Даррел Гуд.
Да, есть надежда, что так и случится. Если урожай зерновых будет хорошим, цены на мясо и молоко снизятся. Все зависит от погоды этим летом. Последние прогнозы говорят, что у нас есть возможность получить достаточно солидный урожай. Но значительная часть сезона еще впереди. Она и определит, каким будет урожай.
Если в России новый урожай зерновых составит примерно 90 миллионов тонн, какая в целом его часть придется на внутреннее потребление и сколько, по идее, останется на экспорт? Елена Тюрина, Институт аграрного маркетинга.
По нашей оценке, объем внутреннего потребления российского составляет порядка 80 миллионов тонн. Это с учетом роста потребления зерновых культур на корма, на кормовые цели и ростом использования зерна на производство биоэтанола, который сейчас тоже идет в России. Соответственно, мы видим, что вот эта вот разница составляет порядка 10-12 миллионов тонн. Но мы должны еще помнить о том, что должны оставаться переходящие остатки зерна, страховой такой резерв. То есть мы оцениваем объем экспорта реальный в этом году порядка 10 миллионов тонн. Но если оценить ситуацию на мировом рынке, то ожидается увеличение производства зерновых культур в целом. Соответственно, можно говорить, что спрос на российское зерно будет зависеть от уровня цен на него, экспортных цен на российское зерно.
В Институте конъюнктуры аграрного рынка, со своей стороны, объем внутреннего потребления зерновых в России оценивают значительно ниже 80 миллионов тонн в год. Аналитик института Игорь Повенский.
По нашим расчетам это порядка 71 миллиона тонн потребления в России. Таким образом, потенциал экспорта в сезоне, который начинается, он может составить около 18 миллионов тонн. Реально мы, наверное, сможем отгрузить порядка 15-16. В прошлом сезоне экспорт для сравнения составил 13,3 миллиона тонн. А сможем отгрузить меньше, потому что просто будет очень большая конкуренция, так как многие страны-экспортеры, большинство увеличивают валовые сборы в мире и увеличивают свой экспорт.
В целом, баланс спроса и предложения на мировом рынке зерна значительно изменился в последние несколько лет. Даррел Гуд, профессор университета штата Иллинойс.
Здесь проявляется ряд факторов. Наиболее важное – расширение индустрии биотоплива. Все больше кукурузы, например, идет не на изготовление продуктов питания и не на корм скоту, а на производство этанола, биотоплива для автомобилей. Второй фактор – быстрый экономический рост в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии, где стремительно растет, соответственно, и спрос на продукты. В-третьих, два последних года подряд принесли нам низкие урожаи пшеницы. Эти три фактора и привели к значительному росту цен. Теперь его отчасти может нейтрализовать хороший урожай, но спрос остается при этом высоким, так что производство зерна должно только увеличиваться.
Из Мюнхена сотрудник немецкого исследовательского института ИФО Манфред Шёпе.
В ценах на зерно мы столкнулись с новым феноменом. Десятилетиями их динамика была совершенно предсказуемой. В последние два года все перевернулось. В течение считанных недель цены на зерновые стремительно шли вверх, а потом также быстро падали. И эти колебания зачастую определялись случайными, а не фундаментальными факторами. Кстати, взлет цен на зерновые отнюдь не привел к такому же росту цен на мясо, особенно на свинину и мясо птицы. Несмотря на подорожание кормов, фермеры из-за сильной конкуренции на мировом рынке были вынуждены продавать свою продукцию по прежним ценам. Именно поэтому многие свинофермы в Европе оказались в прошлом году на грани разорения, и некоторые европейские страны срочно разработали для них специальные программы помощи. Если говорить о говядине, то да, цены на нее выросли, но опять-таки не так сильно, как на корма. Другими словами, и здесь фермеры не могли сильно повышать свои цены. Что же касается молока, то вряд ли сейчас найдется эксперт, который сможет убедительно разъяснить, почему спрос и, соответственно, цены на молочную продукцию устремились вверх, а на мясо нет.
В России как изменились цены на мясные и молочные продукты за последние 6 месяцев, то есть с начала 2008 года? Елена Тюрина, Институт аграрного маркетинга, Москва.
Нужно сказать о том, что темпы роста цен в рознице больше, чем темпы роста цен у производителей мяса и молочной продукции. За истекшие полгода цены на мясные и молочные продукты в среднем увеличились на 30%. При этом, если посмотреть рынок мяса бройлера, то темпы роста цен были меньше, и самые высокие темпы роста цены отмечаются на рынке говядины. Если посмотреть по молочным продуктам, то наибольшие темпы роста цены отмечаются в сегменте сыров.
30% только с начала года. Во втором полугодии, видимо, будет меньше.
Наши ожидания по ценам на ближайшие полгода, мы считаем, что рост цен будет, но темпы роста будут меньше, чем в первом полугодии. Это связано с тем, что хороший, в общем-то, урожай зерна, и можно говорить о том, что себестоимость производства все-таки стабилизируется и не будет активно расти, как это было в первом полугодии. В среднем цены на мясо и молочные продукты до конца текущего года возрастут еще на 10%.
На российском рынке зерна цены уже снизились более чем на четверть по отношению к недавним пиковым уровням, и прогнозируется еще большее их снижение. Игорь Повенский, Институт конъюнктуры аграрного рынка, Москва.
Цены достигли своего пика к началу апреля. Они поднялись до 9700 рублей за пшеницу третьего класса. К настоящему моменту снижение составило порядка 2300-2500 рублей за тонну. То есть сейчас пшеница третьего класса стоит где-то 7400. Это старый урожай, конечно. Что касается нового урожая, то на него цены озвучиваются сейчас на пшеницу третьего класса от 5500 до 6000 рублей. И так как урожай прогнозируется рекордный, в большинстве южных некоторых регионах будет рекордный урожай, то есть он вообще такой не наблюдался никогда, то цена, конечно, будет стремиться к нижним уровням.
А как могут измениться цены на хлеб в магазинах?
Что касается хлеба, хлеб в рознице никогда не падал в России и падать, я думаю, не будет. На этом фоне просто цена на хлеб стабилизируется. Вот и все.
1 июля в мире начался новый сельскохозяйственный сезон. Прошлый принес двукратный рост цен на зерно и резкое подорожание основных продуктов питания. Нынешний, по прогнозам, принесет почти рекордные урожаи, особенно пшеницы.
О видах на новый урожай и прогнозах грядущих цен рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Одна из книжных новинок, уже бурно обсуждаемая в интернете, вышедшая недавно в Киеве, сочинение украинского писателя Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую читатели оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. О содержании и особенностях нового национального мифа рассказывает Владимир Тульц.
Вообще-то «Лебедия» не такая уж новинка. Первое ее издание, ограниченным, правда, тиражом, с нынешними в Киеве и Ивано-Франковске не сравнить, вышло еще 11 лет назад. А до этого автор Сергей Петрович Плачинда уже прославил себя созданием словника древнеукраинской мифологии, который поведал читателям, в частности, что креститель Руси апостол Андрей был родом, я цитирую, из брегов или оберегов древнего и многочисленного украинского племени, которое еще в XVI веке до Рождества Христова переселилось с России и Днепра в Северную Италию и Палестину. А амазонки по Плачинде – воинственная община древнеукраинских женщин 3-1 тысячелетия до новой эры. А изображение древнеукраинского казака с оселедцем на темени и длинной косой, спадающей на плечо, можно найти в гробнице египетского фараона 14 века до нашей эры, и это подтверждает древность украинского казачества и происхождение названия «казак» от слова «коса», ну и так далее. Новое издание «Либерии» существенно пополняет список откровений такого рода. Ну вот, к примеру.
Гомер родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем, а писал на древнегреческом, подобно тому, как великий украинец Гоголь писал на русском.
Дарий I, проводя денежную реформу, назвал золотую монету «дариком», словом, корень и суффикс которого «украинские».
Античный историк Лисий, на самом деле «лысый», украинец по происхождению.
Санскрит – современный украинский язык.
Вот что несли в мир древнеукраинские племена с Днепра и Десны, с Карпат и Галиции. Клинопись, которую со временем позаимствовали у сумерианов, арианов, ассирийцы, вавилоняне, хурриты, урарцы, хетты, персы и другие.
Тут стоит перевести дух и пояснить, что сумериане – это шумеры, а ориане – жители Ураты или Араты. А теперь послушайте то, что уже взволновало многих читателей «Лебедии».
«Арата – весна цивилизации, наша гордость и наша слава, и мы ее никому не отдадим. Арата – золотой век Украины. Такого века на Украине, к сожалению, не будет. Арата – мирная страна. Мир и благодать на этой благословенной земле длился 4500 лет». Именно тут, на Черкащине, дошумерская Арата достигла своего наивысшего развития.
Важнейшим признаком влияния на широкие массы Араты были периодические самосожжения волхвов, которые сжигали себя во имя спасения своего народа. Таких людей называли спасителями. Последним из них был Иисус Христос, который повторил подвиг своих далеких родственников, духовных отцов Араты.
Но попытки приписать Иисусу новую этническую идентификацию не новы. Его уже объявляли и русским, и негром, и арием. Не новы и попытки удлинить национальную историю в прошлое и превратить ее в источник всемирного прошлого. Читаем в «Лебедии». Галлию основали выходцы из Галичины, а этруски – украинцы. Это вам ничего не напоминает? Ведь и скончавшийся в Италии Петр Орешкин, и здравствующий в Москве Валерий Чудинов, и десятки других мифотворцев и мифопоклонников сколько раз уже твердили миру, что этрусские — это русские, что Русь существует десятки тысяч лет. Сравните в «Лебедии» нашей нации, украинцам, то есть, 20 тысяч лет. И за это время украинцы успели все. Изобрести колесо, приручить лошадь, основать Венецию, ну и так далее. В общем, как написал один из читателей «Лебедии», родина слонов сменила место расположения. Теперь это Украина. Это так, спрашиваю я у автора обсуждаемого сочинения, сотрудника Института украиноведения, писателя Сергея Плачинды.
Не, родина мамонтов. Родина мамонтов. Понимаете, вот рождалась героическая нация. Мне один лесничий, это давно, конечно, он, к сожалению, умер, Иван Иванович Литвинчук, потомственный лесовод. Он рассказал, как охотились на мамонтов, конечно, это из поколения в поколение подавалось. Это храбрые были люди, охотники за мамонтов. Так что родина мамонтов, но они вымерли во время 4-го ледовика, когда танул, началось тепло, они холоднолюбивые звери. Они шли в Сибирь туда, за ними шли охотники, самые отважные, самые заядлые. Родина мамонтов.
Итак, в отличие от России, родины слонов, Украина, от которой, по мнению Сергея Плачинды, произошло почти все на Земле, от клинописи до английского языка, Украина – родина мамонтов. Сергей Петрович, вы утверждаете, что Украина – древнейшее на Земле государство.
Не только я, академик Шилов не может назвать более древнего. Я только оставляю право, вот какое-то гипотетическое, возможно, не древние, но, возможно, ацтеки, очень большая цивилизация, но уничтожена, конечно, испанскими конкистадорами, майя и инки. Вот, может, эти народы от Америки, индианские эти племена, а так Египет, но мы коням их дали, колесницы запозычили у древних украинцев, которые там в Египет приехали на конях. Я не могу назвать вам государство, потому что государство, вот если я называю Трипольское государство, то это территория и власть, и влада, которая обеспечивает развиток. Вот этих особенностей нигде.
Сергей Плачинда, автор «Лебедии», новой версии украинского исторического мифа, которая, по мнению Сергея Петровича, должна наполнить гордостью сердце каждого украинца. Ваше наполняет, спрашиваю я у профессора, доктора исторических наук из Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрия Шаповала.
Я понимаю вашу иронию, может быть, какую-то. Вы должны представлять просто, как мне кажется, одну вещь. То, что делает Сергей Петрович, и то, что делают люди, которые здесь пишут там о пути ариев, там и еще каких-то вещах, это достаточно узкий круг людей, который, в общем-то, не влияет ни на жизнь общества, слава богу, ни на какую-то идеологию современной Украины. Возможно, чье-то сердце наполнится там гордостью какой-нибудь, я не знаю. Но на здоровье, значит, на каждый товар свой купец и на каждого писателя свой читатель.
А вот про товар, между прочим, «Лебедия» выходит второй раз и допечатывается массовым тиражом, превышающим, не в обиду будет сказано ее академическим критикам, тиражи многих их сочинений вместе взятые. В чем тут дело?
Я вам отвечу, значит, как историк профессиональный. Дело в том, что это литература из разряда, где все сразу и до конца понятно. Это читать приятно, легко. Ну, не знаю, насколько приятно, но легко так точно. Значит, там все ясно. И это подпитывает как бы какое-то такое чувство, я бы сказал, самодостаточности на фоне других народов, скажем так, понимаете? А такая категория читателей, так сказать, есть. Но я остаюсь оптимистом. Я сказал абсолютно серьезно и ответственно, что все-таки эта литература, да, она существует, но она не влияет, слава тебе, Господи, так сказать, на ключевые настроения поколения все-таки нашего общества.
Но она ведь их отражает. Известно, что историческая мегаломания, бурное развитие национальных исторических мифов – неравномерный процесс. Он вспыхивает и расцветает в определенные периоды национальной истории. Сошлюсь на давнего критика Сергея Плачинды, Алексея Юдина. Он приводил пример и из голландской истории. В 17 веке Гропиус Бекан вычислил, что голландский язык был древнейшим языком на земле, а рай находился в Голландии. И из германской рассуждения Вольтмана о якобы ведущей роли в романских культурах людей антропологически германского типа. Это 20 век уже. О русских примерах я уже упоминал. Мой вопрос Юрию Ивановичу Шаповалу. Почему миф лебедей явно популярен в Украине именно сейчас?
Действительно, мы переживаем такой период. Он никак, прости Господи, не закончится здесь в Украине, хотя я уже так надеялся, что это все завершится, хотя бы после 17 лет уже, значит, независимости. Но его все время подпитывают с разных сторон. Ну вот, во время событий 2004 года, например, нынешний наш президент Виктор Андреевич Ющенко, за которого я лично голосовал, и не стесняюсь этого, и был на Майдане, считаю, что это были важные события, он тогда изрек замечательную фразу о том, что в каждом кургане с Киевском лежат борцы за независимость Украины, понимаете? Ну что, куда дальше ехать? То есть это как бы отражает вот именно это мифотворчество, это болезни своего рода, или детская болезнь, как выражался один классик, вот этого процесса государственного становления, который никак здесь вот в Украине не может закончиться. Мы все никак не можем найти не то что консенсус, скажем, вот в обществе в отношении каких-то важных исторических событий, то, чтобы объединило наше общество, но мы не можем найти свои корни. Благодаря вот таким профанациям, я, значит, уважаю Сергея Петровича как человека, но, значит, все-таки считаю, что это литература шаманского свойства, понимаете, эти шаманские трактовки и трипольской культуры, и вот и всего там на свете, о чем, наверное, вы больше теперь уже прочитали и знаете. Это все вот болезни этого периода, и беда не в том, что это есть. Я думаю, что это есть во всех городах, весях и странах, значит, такого рода категория. Беда просто в том, что как бы никто на каком-то солидном уровне не дискутирует эти вопросы и не говорит, что это все, недостойно вообще, в принципе, серьезного внимания.
Украинский историк Юрий Шаповал о причинах популярности нового исторического мифа Украины, создаваемого его коллегой, писателем Сергеем Плачиндой.
Со страной лебедей познакомил нас Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мне показывали рубашку замечательную, в которой женщина крестила своих 3 сыновей. До этого в ней крестился ее муж, его отец, его дед и его прадед.
В поверх барьеров разговор о старой одежде.
Когда я увидела старинные вещи, когда я потрогала, почувствовала, какие они, в этот момент я заразилась. Это поиск, это азарт.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Цена российского газа для Европы к концу года может достигнуть $500 за 1000 кубометров, прогнозирует глава «Газпрома» Алексей Миллер. Верховный суд России не удовлетворил иск Союза правых сил об отмене результатов декабрьских выборов в Госдуму. СПС утверждал, что в результате действий правоохранительных органов не смог провести нормальную избирательную кампанию. Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял его отставку. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев подписали в Баку декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве между двумя странами. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию не подрывать территориальную целостность Грузии. Лидер латвийских активистов, запрещенной национал-большевистской партией Владимир Линдерман, известный под именем Абель, оправдан судом в Риге. Его обвиняли в хранении взрывчатых веществ. Ингрид Бетанкур, колумбийский политик, гражданка Колумбии и Франции, 6 лет находившаяся в заложниках у повстанцев, в пятницу прибудет во Францию. Бетанкур и еще 14 заложников были освобождены колумбийскими военными. Победителем парламентских выборов в Монголии официально объявлена правящая Народно-революционная партия. Избирательная комиссия страны отвергла обвинение оппозиции в фальсификации итогов голосования. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 10 тысяч евро компенсации бывшему военнослужащему Евгению Чемберу, пострадавшему от дедовщины. Место строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов, будет перенесено. Такое предложение внес премьер-министр России Владимир Путин.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о работе петербургской неправительственной организации «Гражданский контроль» и о коровах тучных и тощих, привычки в еде и глобальный продовольственный кризис. В одном из интервью пару лет назад глава петербургской общественной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев рассказал историю своего детства во Владивостоке. Как он начал слушать западное радио, музыку, к которой он так привык, что не мог без нее заснуть. А потом его стало раздражать, что он не понимал, что они говорят и после музыки. «Так, с 11 лет я самостоятельно начал учить язык. Тогда еще не глушили радиостанции, по которым шли уроки английского», — рассказывал Пустынцев журналисту. «И постепенно я пришел к убеждению, что в том, что они говорят, гораздо больше правды, чем в советском радио». Это было начало. Сейчас правозащитник и бывший советский заключенный возглавляет организацию «Гражданский контроль». Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Ни одно государство не может развиваться нормально без судебной системы, которую уважают и власти, и граждане. Многие нынешние российские беды как раз от отсутствия независимого, компетентного, неподкупного суда. Многие общественные организации стремятся этому способствовать. Одна из самых продвинувшихся в этом отношении – петербургская, под обязывающим названием «Гражданский контроль». Эта организация была создана 16 лет назад, в 1992 году. С того времени и до сих пор ее возглавляет Борис Павлович Пустынцев. Мой первый вопрос ему – что вы думаете о судейском корпусе?
Это уже совершенно другое поколение судей. Несмотря на все наши вот проблемы, зависимости судей, там басман на суд и прочее, все-таки судьи сегодня гораздо серьезнее относятся к своему независимому статусу. Наши судьи принимают коллег из-за рубежа у себя и сами ездят по всем странам. И вот судья в какой-нибудь Германии, наш российский судья, наблюдает, он видит собственными глазами, с каким пиететом относятся граждане к его коллеге Германии.
И как они верят в его решения справедливые и правомочность?
Совершенно верно. Он видит, что для граждан слово «судьи» на самом деле гораздо важнее слова любого министра, президента, короля, кого угодно. Потом он начинает понимать, что такая степень уважения означает, что граждане верят в его компетентность, в его независимость. Ему это положение очень нравится. Наступает момент, когда он говорит себе, черт возьми, а чем я хуже? И он начинает мечтать о таком положении. И нередко, вернувшись в Россию, он хотя бы иногда пытается вести себя соответствующим образом. В этом смысле вот международное сотрудничество сделало для демократизации России гораздо больше, чем любые другие попытки.
Как вам это удалось? Почему вы можете это организовать? Почему судьи сами не могут поехать, а через вас ездят?
Ну, очевидно, начиная с бюджетных ограничений, конечно, судья не может себе позволить.
Обращаться за финансированием поездки?
Конечно, конечно.
А вы?
Извините, а на какие деньги у нас притворяются в жизнь основные гражданские инициативы? Естественно, только на деньги западных фондов, на гранты, получаемые от западных фондов. И это естественно. Это же во всем мире происходит. Это происходит в Африке, это происходит в Азии, это происходит в Восточной Европе. И Россия здесь не исключение. Исключение – это отношение некоторых фигур российской элиты.
А как это практически получается? Вы получаете деньги через какие-то фонды. Вы там связываетесь с какими-то некоммерческими организациями, судебными органами. Как это вы все устраиваете?
Каждый солидный международный фонд, работающий в России, имеет свое представительство здесь. Или же мы знаем его адрес. И мы смотрим перечни программ, которые они готовы поддерживать. И если наши интересы совпадают, то мы предлагаем программы и обращаемся с просьбой выделить грант на развитие такой-то темы. Должен сказать, что это все легенда, что нам фонды диктуют, ничего подобного.
Наоборот, вы им предлагаете проекты на своих условиях.
Ну, например, английский фонд сказал так. Знаете, это очень интересная программа, мы предлагали проект на год. Повышение квалификации судей. Вот давайте проведем один семинар, а там по его результатам посмотрим. А нам не интересно проводить семинар, просто семинар. Нам интересно претворение идеи в развитие. Мы хотим получить на выходе какой-то результат. Это было интересно на заре перестройки, да? Устроить один семинар, обсудить проблему и дальше разойтись и думать, что делать. Сегодня уже ясно, что надо делать. Поэтому такие проекты нас не интересуют. В любом случае нам сказали, вот знаете, вот нет, не надо приглашать таких-то экспертов, лекторов. А вот мы предлагаем таким-то. И они нам назвали людей, некоторые из которых мы знаем, и мы от них вовсе не в восторге. Это люди, которые уже 15 лет повторяют одно и то же на всех семинарах. То есть там нет развития. Тоже не получилось. С большинством фондов мы находим общий язык. Не всегда легко и сразу. Но, тем не менее, у нас есть постоянные партнеры. Это, например, шведский фонд СИДА. Это фонд Форда. Это Чарльз Стюарт Морт Фундейшн. Это Матра. Это фонд Аденаура.
Вы используете только иностранных, зарубежных тренеров? Или у вас свои тоже есть?
Нет, есть российские, конечно, очень приличные тренеры. Из Москвы. Но скончался, к сожалению, Александр Горелик, который к нам приезжал. И из Ростова были у нас и эксперты, и судьи на наших семинарах.
Основная ваша работа именно с судьями?
Сейчас, да, увы, с судьями. По упомянутым причинам полиция с нами работать прекратила. Хотя, как и сказал мне недавно один крупный полицейский чин в Петербурге, я уверен, что это чума ненадолго, сказал он. А что касается местных фондов, всего один раз мы получили деньги из городского бюджета, когда вдруг власть предложила нам издать под одной обложкой все международные нормы, регламентирующие права детей. Издали на это деньги. Мы с удовольствием за эту работу взялись, никаких условий нам не ставились, и мы эту работу сделали. Что касается местного бизнеса, это вообще, конечно, забавная история. Еще в 93-94 году к нам несколько раз приходили бизнесмены, говорили, что творится безобразие с этой новой налоговой службой, да, которая формируется в основном из офицеров ФСБ, которые сквозь пальцы смотрят на грешки коммерческих компаний, выросших на деньги КПСС там, и так далее, комсомольцы. И очень предвзято относятся к бизнесу, который стал на ноги самостоятельно. Мы говорим, да, конечно, это проблема, наверное, проблема, но давайте ее обсудим. Давайте устроим семинар, пригласим экспертов и российских, и зарубежных, как у них там это все происходит. Давайте сравним ситуацию, и давайте предложим какие-то законодательные инициативы, найдем людей, которые могут эти инициативы преподнести наверх. Но для этого нужно организовать семинар. Финансируйте такой семинар. Great, говорили они, прекрасная идея. Вот только мы их и видели после этого. Больше они не появлялись. Ну, а сегодня, после того, как мы знаем, что произошло с людьми, которые финансировали программу «Открытая Россия», например, они вообще все боятся помогать. У нас был случай не так давно, когда человек оказал нам помощь, но попросил ни в коем случае нигде его не упоминать. Люди боятся, и я их прекрасно понимаю.
Большая у вас организация?
У нас сейчас 14 человек, ну и всегда у нас присутствует пара добровольцев, как наших, так иногда и зарубежных стран. Нам присылают на стажировку Гарвардский университет, Финский университет, своих студентов на стажировки.
А как власти относятся к гражданскому контролю? Не замечают? Мешают?
В июле-августе прошлого года мы стали жертвами проверки со стороны Федеральной регистрационной службы. Они пришли к нам, сказали, это плановая проверка. Ну, мы смотрели до этого списки, этих некоторые были вывешены на их сайте. Организации, которые они по плану проверяют, нас не было. Проверка продолжалась 2 месяца. Они сказали на июль, потом написали, что вот по ряду обстоятельств еще на месяц. Ладно. Первое время вели себя довольно корректно. Насколько я понимал, они просто собирали материал, увозили его к себе, там копии снимали всякие. А там уже местные зубры уже решали, что делать дальше, им давали указания. И вдруг, 3 недели прошло, они говорят, а покажите нам, пожалуйста, всю вашу исходящую корреспонденцию за последние 3 года. Я говорю, это с какого такого бодуна я вам буду предоставлять эти документы? Подобное требование может выставить только прокурор, и то уже в рамках возбужденного уголовного дела, когда нам предъявлены какие-то обвинения. А вы можете иметь доступ к документам только, как написано в вашем административном регламенте, только относящимся к предмету проверки. Соответствие нашей деятельности уставным целям, да, и финансовым. Вот любые документы касательно вот этих предметов я вам предоставлю. А всю корреспонденцию я вам представлять не буду, потому что вы пытаетесь подменить с собой надзорный орган, прокуратуру. Это явное превышение ваших полномочий и вашей компетенции. Сказал я им. И дайте мне это требование в письменном виде. Пожалуйста, они произнесли в письменном виде. И в конце было написано, не предоставление требуемых документов будет означать противодействие процессу проверки. То есть угроза. Я собрал наше правление, 7 человек. И говорю, что вот вам текст совершенно незаконного требования. И перед нами 3 способа действия. Первое, это ничего не давать и сразу обращаться в суд по причине незаконного требования. А второе, предоставить мы все документы под жатлапкой и молчать. И третье, предоставить документы и параллельно обратиться в суд. Ну, за второй способ, слава богу, никто не проголосовал. 3, включая меня, проголосовали за то, чтобы документы не давать и подавать сразу в суд. Но 4 сказали нет. Вот они нам уже угрожают, они действительно могут. Ну, вплоть до того, что заморозить счета в банке, да, и парализовать деятельность нашей организации. Организацию нужно сохранить, поэтому давайте предоставим документы и параллельно обратимся в суд. Ну, я вынужден был дать им доступ к документам, конечно. Параллельно мы обратились в суд. Но теперь мы не знаем, кто у нас будет ответчиком, на кого мы подаем в суд, потому что Федеральная инвестиционная служба прекратила как бы свое существование, да? Ее слили с Министерством юстиции. Кто сейчас у нас ответчик? Минюст. А судиться мы по-прежнему продолжаем. И я убежден, что только таким способом мы можем отстаивать свое право на существование.
С Борисом Пустынцевым, главой Петербургской общественной организации «Гражданский контроль», беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Животноводство как пожиратель ресурсов, индустриальная ферма как разрушитель географии и этнографии, биотопливо как разрушитель фермы, дешевая еда фастфуд как разрушитель здоровья. И хорошо было бы всем питаться овощами и фруктами, но цены на нефть растут, и поставлять их свежими в города становится все дороже. Вот только что видела репортаж о том, что ученые предлагают создавать вертикальные фермы в городах, такие небоскребы-фермы. Но это все равно не решение глобального продовольственного кризиса, которые в развитых странах люди уже ощущают собственным карманом, а в развивающихся – собственным желудком. Продолжит тему моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
В апреле 2005 года британский информационно-исследовательский институт «Наука и общество» опубликовал предупреждение, которое начиналось словами «Современная система производства продовольствия на грани краха». Выдержка из этого документа.
В индустриализованном сельском хозяйстве для производства одной тонны зерна требуется 1000 тонн воды. Что касается энергии, то в Соединенных Штатах, например, 17% всей используемой энергии тратится в системе производства и доставки продовольствия. Перерасход воды и одновременное резкое подорожание нефти угрожают существованию индустриальных фермерских хозяйств развитых стран.
Документ вышел в 2005-м. Но мы, прежде чем двинуться вперед, двинемся назад, к первому знаменитому предупреждению об угрозе голода, сделанному в 1798 году английским пастором и экономистом Томасом Мальтусом. Его расчет, исходивший из того, что геометрическая прогрессия прироста населения во много раз превышает арифметическую прогрессию прироста урожаев, напугал Европу, но оказался ошибочным. Или Европа взялась за ум. Об этом напоминает Би Уилсон в статье «Последний кусок», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер».
Угроза, о которой предупредил Мальтус, в развитых странах не реализовалась. Во-первых, через несколько десятилетий после его пророчества урожаи подскочили, потому что фермеры в Европе уже начали использовать технику, химические удобрения и обработку семян. Во-вторых, как только в Европе появился избыток еды, там немедленно упала рождаемость, поскольку отпала необходимость в лишних работниках.
Другим средством предупреждения голода в XIX веке стала индустриализация сельского хозяйства. Читаем в книге Пола Робертса «Конец еды».
Переход к крупным фермам и международная торговля продовольствием были теми искрами, от которых вспыхнула вся индустриальная революция. Достаточно сказать, что Генри Форд пришел к идее конвейерной сборки автомобилей, увидев ряды мясников на бойне, которые методически обрабатывали туши.
Следующая революция в сельском хозяйстве получила название «зеленой». В 60-70-х годах 20 века она отогнала голод от медленно развивающихся стран – Мексики, Индии, Пакистана. Ее революционным оружием были высокоурожайные сорта зерновых, рассчитанные на местный климат, и нитрогенные удобрения. В мире наступило успокоение. В статье «Последний кусок» Би Уилсон пишет.
«Это был триумф. Мы производили больше зерна, мяса, фруктов и овощей, чем когда бы то ни было в истории, и дешевле, чем когда бы то ни было в истории. Такого разнообразия, качества, такой безопасности продовольствия история не знала. Казалось, что мир освободился от долгой мальтузианской ночи голода и тяжкого труда. Но не тут-то было».
Журналист Пол Робертс, автор книги «Конец еды» и участник нашей передачи, собрал самый полный на сегодняшний день материал о проблемах западной индустриальной системы производства продовольствия. Мистер Роберт, до вашей книги я думала, что именно западная индустриальная система с ее дешевизной и продуктивностью является лучшей моделью и, так сказать, надеждой человечества.
Конечно, в свое время продуктивность индустриальных ферм имела спасительный эффект, но они потребляют огромное количество воды и энергии. С тех пор, как воды поубавилось, а энергия подорожала, рентабельность крупномасштабной модели сельского хозяйства ставится под сомнение. Проблем много. Скажем, каждая гигантская ферма специализируется на одной культуре или на одном виде животноводства. Поэтому, если на какой-то регион нападает мор, грибок, ржа, мы сразу лишаемся одного вида продукта. Заражение среды химическими удобрениями – другая проблема. Есть и социальные последствия индустриализации. У нас в Штатах она привела не только к разорению мелких ферм, но и к изменению всей провинциальной культуры, потому что на укладе жизни семейных ферм строились национальные духовные ценности. Супермаркеты и рестораны фастфуд уничтожили региональное разнообразие страны. Да, мы производим дешевую еду, такую дешевую, что есть соблазн переедания. И на Западе мы все переедаем. Каждый шестой человек страдает ожирением. 50 лет назад это было бы невозможно.
Главным, но не единственным побудителем переедания для миллионов американцев стала индустрия так называемой быстрой еды – fast food. Нью-йоркский журналист Морган Спорлок провел небольшой эксперимент. Он 30 дней подряд питался только в Макдоналдсе и снял фильм о своем эксперименте. Фильм он начинает так.
В Америке все большое. Большие дома, большие фирмы, большие автомобили, большие порции еды и, наконец, большие люди. Американцы стали самым толстым народом в мире. Поздравляю. Сегодня около 100 миллионов американцев или превышают положенный вес, или больны ожирением. Это 60% взрослого населения, вдвое больше, чем в 80-м году. Число детей, чей вес превышает положенный, удвоилось, а число подростков утроилось. Самый толстый штат – Миссисипи, где каждый четвертый житель толстяк.
В фильме Спарлока выступают специалисты. Профессор Линда Янг – диетолог. Федеральное правительство установило размер мясной порции в 3 унции. В самых больших сэндвичах ресторанов фастфуд мясо в 2, а хлеба в 5 раз больше стандартной порции, плюс жир. То же самое со стаканами Пепси и Кока-Колы. Их порция суперсайз – 1,5 литра питья, в которой растворено 48 чайных ложек сахара. За 30 дней питания в Макдоналдсе Морган Спарлок прибавил 8 килограммов весу, его сердце показало на кардиограмме перегрузку, и его печень стала настолько хуже функционировать, что врачи, а он проводил эксперимент под наблюдением 3 врачей – терапевта, гастроэнтеролога и кардиолога, настоятельно советовали ему оборвать свой опасный опыт. Мистер Роберт, какие отрасли сельского хозяйства особенно тревожат специалистов?
Животноводство – это пожиратель ресурсов. В общем и целом на производство 1 фунта говядины тратится 8 фунтов зерна, в основном кукурузы. Но сейчас, когда треть урожая кукурузы в Америке уходит на изготовление биотоплива, животноводство нуждается в еще больше участках земли под корма, хотя и так уже почти вся земля, пригодная для обработки, распахана. Надо еще учесть ситуацию в мире. Китай, Индия и некоторые страны в Африке тоже переходят на мясную диету. И если в ближайшие годы они начнут потреблять хотя бы половину мясного рациона Америки, то очень скоро останутся без ресурсов.
В своей книге «Конец еды» вы описали проблему животноводства, абсолютно непредставимую еще 60, даже 50 лет назад, проблему навоза.
Правильно. В прошлом на фермах навоз любого скота был ценностью, он был лучшим органическим удобрением. Но сейчас скотоводческая ферма отстоит от растениеводческой иногда на тысячи миль. На свиных фермах навоз собирается в отстойники или лагуны, которые в просторечии называются по-детски «poop lagoons», то есть «каки-лагуны». В июне 1995 года одну такую лагуну в Северной Каролине прорвало в реку, уничтожив всякую жизнь в системе этой реки в радиусе 25 километров. На Среднем Западе и в Калифорнии горы коровьего навоза не мокнут, а сохнут, и их разносит ветром. Это большая проблема, с которой приходится иметь дело местным властям и организациям по охране здоровья.
Что же вы предвидите в будущем?
Возможно, придется постепенно реинтегрировать скотоводство с растениеводством на комбинированных фермерских хозяйствах. В то же время нужно с помощью информации пытаться сдвинуть требования потребителя. Конечно, никто не может заставить людей есть меньше или не есть мясо. С энергией легче. Когда становится меньше угля и нефти, люди находят альтернативные источники энергии. Но еде нет заменителей. Вы же не можете создать альтернативную еду.
Так ли это? Журналист Майкл Поллан посвятил этому вопросу целую книгу. Она называется «В защиту еды. Манифест едока».
На полках супермаркетов вы найдете сотни продуктов, которые наши предки ни за что не признали бы едой. Это и в самом деле не еда, а только съедобные продукты или даже съедобные товары. Вот спрессованные брикетики корнфлекса, пронизанные белыми, якобы молочными прожилками. Они не имеют ничего общего с молоком и представлены на этикетке как «протеиновая вода». Вот сыроподобные шарики, тоже не имеющие в своем составе никакого коровьего взноса. А вот популярные у детей «твинкис» – пирожноподобные цилиндры с кремоподобной начинкой, которые никогда не черствеют.
Часто приходится есть то, что выбрала для нас продовольственная индустрия из выгодных для нее и дешевых культур, продолжает Майкл Поллан. Ну, например, вы не хотите есть кукурузу или сою, но едите, потому что кукурузный сок входит во все сладости, а 75% овощных масел сделаны из сои. Соя входит в состав майонеза, мороженого и шоколада. А птицу так часто вскармливают на сои, что активисты борьбы за натуральную еду прозвали кур «соя с перьями». «Ешьте простую еду», — взывает Поллан. «Лучше всего растения». До сих пор мы говорили о коровах тучных, о кризисе избытка. Но сейчас, через каких-то 40 лет после «зеленой революции», в Пакистане введены продуктовые карточки, голодают Бирма, Сомали и Эфиопия. Мир снова стал лицом к лицу с Мальтусом. Тот же Институт наук и общества представил информацию о 36 странах, которым требуется немедленная продовольственная помощь. Что же случилось с достижениями «зеленой революции»?
Поначалу «зеленая революция» обеспечила такие урожаи, что за короткое время население того же Пакистана и Индии заметно выросло. Получив избыток зерна, эти страны начали разводить скот и тут же перерасходовали и зерно, и воду. Тамошние фермеры вносили в землю избыточные удобрения и во многих местах испортили почву и заразили воду. В других местах удобрения оказались слишком дороги, особенно нитрогенные. Там фермеры налегали на ирригацию и быстро исчерпали подземные водохранилища. Зеленая революция замедлилась даже там, где население не растет.
Ну, кроме того, существуют еще и политические причины.
Да, важный фактор – несостоятельные правительства и политические режимы. В Африке правительство использует присылаемое продовольствие, распределяя его по политическим соображениям, поощряя союзников и наказывая голодом противников. или военные захватывают продовольствие, продают его населению по низким ценам и разоряют местных фермеров. Там столько осложняющих факторов, что западные организации помощи постоянно меняют свою тактику. Но если говорить о перспективах развивающихся стран, то там главное повышать урожай региональных культур, тех, которые они выращивали тысячи лет. А внедрение новых культур только приводит к катастрофам.
А какие вы видите перспективы западной индустриальной системы сельского хозяйства?
Нам понадобятся смешанные фермы разных размеров. И самый важный сектор – фермы средней величины, на которых один владелец в состоянии охватить весь комплекс своего хозяйства. К сожалению, именно они первыми исчезли под давлением индустриализации. Другой вариант – генетическая модификация сельскохозяйственных культур. Но на это потребуется время, огромные инвестиции и очень серьезные исследования. Словом, никакой волшебной пилюли не будет. Как бы ни проходили изменения, им будут страшно сопротивляться уже существующие индустриальные конгломераты. А они влиятельные и богатые. Поэтому я не ожидаю никакого быстрого и элегантного решения проблемы. Много будет неопределенности, много решений, которые одним спасение, другим гибель. Но ничего лучшего у нас нет.
Закончу оптимистической информацией. В Америке овощной и мясной рынок начинают захватывать так называемые органические продукты. Овощи, выращенные не на химических удобрениях, а на навозе. Мясо и курятина, выращенные без антибиотиков. Эти продукты уже перестали быть модой, а стали устойчивым сектором хозяйства. И другой удивительный процесс. Еще в 2005 году в Соединенных Штатах разорялось по 500 мелких ферм в неделю. Сейчас семейные фермы – самый быстрорастущий сектор сельского хозяйства. И если не сбудется сон библейского Иосифа, и тощие коровы не сожрут тучных, то, возможно, тень Мальтуса снова отступит в свой 18 век.
О коровах тощих и тучных рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько успешным оказался опыт руководства регионом крупными бизнесменами? Об этом в день отставки Романа Абрамовича говорим с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».